Мы изучали послание Римлянам, и вот эти 8 глав, мы очень много говорили о благодати. Да, Евангелие благодати мы проповедуем. И Павел очень подробно объясняет, доказывает, почему праведный верою жив будет, почему отдел мы не можем оправдаться. Вот. Пример Авраама дается и другие примеры. И напоминает Павел нам, что страдание – это тоже часть этого Евангелия благодати. И мы должны вооружиться этой мыслью. Вот. И как бы основные вещи здесь, в этих 8 главах о благодати, Павел закончил. Но оставались вопросы, а как же по поводу Израиля? Потому что в большинстве в то время, да и сейчас, израильтяне, ради которых все, образно говоря, это было сделано, они в большинстве своем не верят. Вот. И оставались вопросы, и Павел отвечает в 9, в 10, 11 главе вот на эти вопросы. И нам, может быть, это немножко, так как мы христиане, из язычников мы, да, мы иногда забываем про Израиль и думаем, что Бог про него забыл, но здесь нам напоминается, что Бог не забыл то, что Он обещал, Аврааму не забыл Израиль, и весь Израиль спасется, как и написано, да, но вот тайна то, как Бог работает в истории, Павел этого касается и отвечает на некоторые вопросы. И здесь вообще я должен сказать, что для меня это трудно проповедовать, это вообще трудные вещи, потому что здесь говорится о таких вещах, как предизбрание Бога. Очень много об этом спорят, очень много, ну, трудные вещи понять, как так, одних Бог избрал, других вроде не избрал. Вот, и трудные вещи, но мы надеемся, что Дух Святой будет нам помогать сегодня. 9 глава, с 1 по 5 стих. «Истинно говорю, во Христе не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Павел отвечает, если кто-то мог сказать про Павла, потому что Павел очень много проповедовал язычникам, про Павла могли сказать, ты что, свой народ ты забыл, ты уже свой народ не любишь, что ты вот язычником, а как-то так о законе высказываешься как-то так критически. И кто-то мог обвинить, что Павлу как бы все равно свой народ. И Павел отвечает, нет, я сам был готов быть отлученным от Христа, лишь бы мои сродники, то есть евреи, израильтяне были спасены. Да? Он любил свой народ, Павел. И он говорит, что, потому что вопрос вставал, а как же вот эти обетования? Вот язычники сейчас приходят, язычники получили усыновление, они теперь дети Божьи, они теперь могут звать Ава Отче и все такое. А как же израильтяне? Как же Авраам? Бог обещал, что Бог благословит потомков Авраама. Израильтянам, и Павел здесь подтверждает, да, израильтянам принадлежат усыновление и слава. Евангелие, оно прежде всего для кого? Для израильтян, для евреев, аминь. Евангелие, прежде всего, для евреев, потом для язычников. Евреи его не принимают в большинстве, да? Не все, конечно, израильтяне, но это их уже вина. Но Евангелие мы должны не запоминать, не забывать. Мы, как язычники, мы должны понимать, что Бог, прежде всего, пришел спасти евреев, потом язычников. Они отвергают Евангелие, ладно, но Бог избрал Авраама и благословил, и дал им вот эти вот обетования драгоценные, усыновления, заветы, Ветхий Завет, вся Библия написана евреями, вот, законоположение, богослужение, обетование, все такое. И Христос по плоти, Христос еврей, да? Он по плоти, он родился из, от потомков Авраама, да? Вот, и Павел констатирует, да, это действительно так, израильтяне вот имеют, они определенный Божий план, Бог имеет план на них. Павел этого не отрицал. И здесь говорится, помните, мы в 8 главе говорили, что мы не приняли, то есть мы, вот верующие, не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но дух усыновления, который называем Ава Отче. То есть мы получили усыновление. Да? В то же время здесь говорят, что израильтянам принадлежит усыновление слава, да? Какая же разница между нами которые получили усыновление, и израильтянам, которые, которым вроде принадлежит усыновление. А разница большая, то что израильтяне, они что? Они не уверовали. Да? Вот в чем разница. Мы уверовали в Евангелие. Они, не все, конечно, но в большинстве, они не уверовали до сих пор в Евангелие Иисуса Христа. Хотя, обратите внимание, и Павел это констатирует, им принадлежит усыновление и слава. И я здесь хочу такую здесь сделать мысль такую высказать. Человеку может принадлежать большое благословение от Бога. Но если человек не верит, он не получает этого благословения. Понимаете? В Библии это очень четко об этом говорится. Израильтяне должны были войти в землю, где течет молоко и мед, но они не вошли туда из-за чего? Из-за неверия. Есть такие вещи, которые мы не понимаем, есть вещи, которые мы должны понимать. Каждый человек должен проявить веру. Он должен проявить веру. Израильтяне, им принадлежало усыновление славы и все такое. Но они не проявили веру. И в данный момент, когда Павел пишет, многие из них были без Христа, отпали от этих прекрасных благословений, которые предназначались ими. Почему? Потому что очень важна вера. Очень важна вера. Бог может что-то приготовить для меня, дать прекрасное обетование. Бог может быть рядом. Вся его жизнь в полноте для меня. Но если я не верю, я пропущу это, понимаете? Мы должны проявлять личную веру, доверять Евангелию и Божьим обетованиям. Это во всей Библии вот эта черта проходит, что без веры невозможно угодить Богу. Без веры невозможно угодить Богу. Мы можем быть несовершенны, мы можем согрешать, мы можем быть падать, чего-то не понимать. Это все не самое страшное. Самое страшное, если у нас не будет веры. Без веры невозможно угодить Богу. И вот пример израильтян. Все для них, они как бы, Евангелие для них прежде всего было, чтобы они спаслись, да, но они не проявили веру. И вот еще интересная вещь здесь, в пятом стихе, здесь очень четко показывается, что Христос по плоти сущий над всем Бог. Здесь очень хорошо вот этот стих доказывает божественность Иисуса Христа. Аминь. Иисус, он Сын Божий, но Он Сын Божий в том смысле, что Он сам Бог. Есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Вот здесь вот очень хорошо эта доктрина в этом стихе подтверждает, что Христос по плоти сущий над всем Бог. Дальше мы читаем 6 по 9 стих. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семьи его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. Вопрос встает, вот, а раз израильтяне сейчас не веруют, что же получается, ну, для них все эти усыновления, слава и заветы, все для них, а вот они не веруют, они без этого остались, что же получается, слово Божие не исполнилось, то, что Бог обещал Аврааму, да? Такой вопрос всегда встает, как же так? Да? И Павел отвечает, нет, не то чтобы Слово Божие не сбылось. И он объясняет, что он объясняет? Он говорит, что не все израильтяне, которые от Израиля. То есть здесь мы можем быть от Израиля духовно, хотя мы сами не можем быть по плоти, не быть, ну, мы не израильтяне, мы не евреи, да. И Павел здесь доказывает через несколько примеров, и, например, он говорит про Авраама. Что у Авраама был два сына, Измаил и Исаак, да? Но мы знаем, что Бог избрал Исаака духовно и благословил его, дал обетование именно Исааку, а не Измаил. Хотя Измаил был тоже, он был первенец даже, сын Авраама. То есть он не был включен в обетование. Измаил был просто рожден, да? А про Исаака было сказано, было обещано, было предсказано, что он родится. Да? И Исаак родился, он дитя обетования. Это была сила Божья, да? Потому что Сара, она не могла долго родить, они уже были старые. Да? То есть это было чудо, то, что Сара родила Аврааму Исаак. Это, Исаак был сын обещания, обетования. То есть вот дети обетования признаются за семя Божье. Вы дети обетования? Это очень важно, быть дитем обетования. То есть применение к нашей ситуации, да, вот Измаил и Исаак, Недостаточно просто родиться в христианской стране, в христианской семье. Человек лично должен принадлежать обетованию. Если он не принадлежит обетованию, не важно, что у него родители верующие. Он должен быть частью этого обетования. Вот Исаак был частью обетования, Измаил не был. С 10 по 13 стих. И не одно это, но так было и с Ревеккой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в изволении происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего, как и написано, Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. То есть другой пример, да, что надо быть в обетовании, не просто по плоти, да, это Яков и его брат Исав. Исав хоть и был старший, да, но он не стал частью обетования. Обетование было дано кому? Иакову. И здесь говорится такая мысль, Бог нам показывает, что призвание это Божье, избрание, оно не зависит от человека, так как оно не зависело от Исава и Иакова. Еще они не родились, да? Еще не сделали плохого или доброго. Бог избрал Иакова, а Исава отверг, не избрал. Да? То есть призыв, вот это обетование, оно не зависит от человеческих усилий. Это Бог решает, это Бог избирает. Вот немножко такая трудная вещь мы начинаем говорить. Вот. Но очень важно, как мы понимаем, и Павел говорит, очень важно быть в обетовании. Павел это говорит, чтобы показать, что не все дети Авраама, они от семьи, но дети обетования признаются за семя. Вы в обетовании Божьем, вы верите, вы дитё Божие, дитё Божие. Бог избрал, мы избраны, да, мы верующие. Но очень важно быть в этом обетовании, иначе человек может быть в христианской семье, но если он лично не верит, обетование к нему не относится, потому что обетование действует как? Обетование действует через веру. Обетование действует через веру. Бог дает обетование, но человек должен проявить веру. Вы дети Авраама, если вы верите. Только в Аврааме есть спасение. С 14 по 16 стих. Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть вопрос сразу встает, когда мы говорим, что Бог избрал Якова, отверг Исава, сразу встает вопрос, вроде Бог несправедлив, почему они еще не родились, ничего не сделали, почему Бог одного избрал, другого не избрал, да? То есть вроде как Бог не прав. Такой вопрос сразу встает, и Павел это предвидит. Вот. И он говорит такую вещь, про которую мы иногда забываем. И то, что здесь Павел говорит, он говорит вот что. Что Бог не обязан никого миловать. Вот это мы должны понять. Мы говорим много про благодати, но мы должны не забыть, что Бог милует, но он не обязан никого миловать. Мы это иногда забываем. Бог не обязан никого миловать. Пример. Например, что Бог обязан, вот мы говорим, что Бог обязан, он должен излить свой праведный гнев Божий. Вот что Бог обязан. Бог обязан совершить суд и наказать греховного. Вот что Бог обязан. И он это сделает в свое время. Он долготерпит, слава Богу, сейчас. Вот это он обязан, и он это обязательно сделает. Но Бог не обязан миловать. Если все согрешили на этой земле, Бог не обязан ни одну душу спасать. Мы просто немножко забываем, когда много о благодати говорим, и мы начинаем думать, а как вот Бог его спас, а почему Бог его не спас? Бог меня спас, но Бог не обязан был меня спасать. Я благодарен, что Бог меня спас, но он не обязан. Никто не может сказать, Бог, а почему ты этого избрал, а этого не избрал? Все согрешили, все лишены славы Божьей, все заслуживают суд Божий. Вот о чем надо думать. Например, человек, сейчас много людей сидят в тюрьме, да, они получили заслуженно. И сидят в тюрьме, это заслуженно, да? Но бывает такое, что президент, он в редких случаях может помиловать, да? Вот. Но президент не обязан никого миловать, понятно, да? Если такое произойдет, слава Богу. Но никто не может сказать, а почему меня не помиловали, да? Никто так не может требовать, понятно? Да? И люди, которые сидят в тюрьме, они, в принципе, конечно, хотели бы выйти, освободиться, да, но они не могут своим желанием влиять на президента, правильно? И вот то же самое с Богом. Бог прощает, милует, но по идее он не обязан никого миловать. Милость не зависит от подвязающего или хотящего. Это просто суверенное решение Бога, его суверенная благодать, его суверенная доброта. Понимаете? Когда мы так думаем, мы, конечно, ценим Божью благодать. Потому что мы иногда, люди очень часто забывают про свои проблемы, про свой грех. И винят Бога. И начинают говорить Богу, Бог не так делает, Бог не то сделал, Бог должен был это. Я ожидал Бога это, а Он это не делает. И вот как бы обвинения в сторону Бога идут. А сами мы забываем, что мы грешные. Что все, что нам полагается, это суд и наказание за грех. Вот это мы забываем. И Павел здесь говорит по поводу того, а как так, Иакова избрал, а Исаака. Да их, они оба недостойны были. Бог их никого не обязан был избирать. Никого. Ни Иакова, ни Исаава. Он не обязан был. Не потому, что Иаков лучше Исаава. Он не был лучше. Иаков еще кадр тот был. Но Бог его избрал просто по своей милости, по своей доброте. Он не обязан был. Но он это сделал. Это суверенная воля Божия. И Павел это напоминает, потому что вот эти вопросы, а как же так, Бог несправедлив, они сразу отпадают. Потому что справедливость Бога заключается в том, что Он должен излить праведный гнев на всех нас грешных. Но слава Богу, Бог проявляет свою милость, но мы не можем требовать, не подвязающий, но от Бога милующего это зависит. 17 по 18 стих. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, чтобы проповедно было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Вот тоже трудный пример с фараоном. Бог не избрал его помиловать, фараона. Бог избрал его, чтобы явить через него свою силу. Он видел, что фараон будет ожесточаться, будет противиться, как бы ему, какие бы ему великие знамения ни делал, он все равно будет ожесточаться. Бог увидел и сказал, вот он такой, это уже я так думаю, его не изменить, но я возьму его, использую, чтобы мое имя прославить, чтобы другие люди увидели мою милость, да. И фараон, он был гордый, он противился, и Бог посылал великие чудеса, чем больше фараон противился, тем больше, более великие чудеса Бог посылал, и в конце концов он прославился. Хотя мы можем четко быть уверены, когда вы читаете Библию, понимаете Библию, вы четко понимаете, что фараон, он все равно несет ответственность. Нельзя сказать, что, ну все, фараон, тебя не избрали. Нет, фараон несет ответственность очень хорошо. И Бог, благодаря тому, что израильтяне были пришельцами там в Египте, Бог все равно потом, когда они вышли, он относительно миловал Египет. Он хранил эту нацию очень долго. Потому что он помнил, что мой народ там, как бы, это как колыбель моего народа. Бог с милостью относился с определенной все равно по сравнению с другими народами. И фараон, то есть Египет, он долго-долго еще существовал как мощная империя. Это милость была. Хотя Бог мог вообще их там стереть с лица. То, как они противились и хотели уничтожить его народ, его замысел. Да? И вот Бог, здесь говорится, что Бог, то есть, а кого хочет, ожесточает. Я это понимаю больше в том смысле, что Бог ничего не делает. Бог допускает человеку поступать глупо. А это страшная вещь, когда Бог ничего не делает. Бог ничего не делает, это с человеком становится хуже. Человек оставляется наедине со своей глупостью. Это его глупость, и это его ответственность. Да? И его сердце может ожесточиться. Вот так я это понимаю. Вот. Но Бог не обязан был ни египтян избрать как свой народ, не израильтян, но он избрал израильтян. Это немножко трудная такая вещь. Надо важно понять, сейчас очень много вопросов сразу встает с этим избранием, ожесточением, да. Нужно не отвлекаться, то, что Павел хочет сказать, вот эта главная мысль. Бог не обязан никого миловать. Вот это главная мысль, то, что Павел здесь говорит. Дальше, 19 стих. Ты скажешь мне, за что еще обвиняет? Ибо кто противостоит воле его? То есть вопрос таков, что вот на примере фараона, если Бог избрал одного, чтобы он ожесточился, то все, кто может противостоять этой сильной воле Божией, все, у человека нет шанса, как бы он там не старался, все, он духовно, он как бы погиб. И, ну, такие вопросы. Как может Бог вообще судить или обвинять, если человек изначально не призван к спасению? Да, вот мы такие вопросы задаем. Это трудные вопросы. И Павел их отвечает, и тут в этих ответах Павла мы должны иметь определенное смирение, чтобы понять это. И вот Павел говорит, с 20 по 21 стих. А ты кто человек, что споришь с Богом? Вот такие вопросы задаешь. Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Если вы гордый человек, то вы отвергнете то, как Бог работает суверенно. Бог работает суверенно. Бог вообще, он работает в моей жизни, вашей, так, как Он хочет. Он нас и меня не спрашивает. Не забывайте это. Он, Бог, с самого начала, от вашего рождения до вашей даты смерти, Бог это знает. Бог работает так, как Он хочет, и Он нас не спрашивает. Мы можем знать, что Бог благ. Это мы можем знать точно. Но то, как Бог работает, мы иногда это не представляем, и очень часто нам не так бы это хотелось. Но Бог будет делать эту свою суверенную благую волю для нас, верующих. Но тут нужно определенное смирение, потому что человек гордый, он отталкивает вот эту концепцию, понимая, что Бог что хочет, то и делает в моей жизни. Гордый человек хочет сам быть творцом своей судьбы, управлять своей судьбою. Он хочет, вот есть такое понятие, хочу быть, это дает мне независимость. Да? Люди стремятся к независимости, к самодостаточности, что у них, они сами могут контролировать через свои связи, через богатство, через какие-то свои достижения, силы, они смогут контролировать свою жизнь. Людям это нравится. Когда они это теряют, они это переживают. Да? И они за всех сил, люди стараются создать вот эту самобезопасность. Да? И когда говорится о Боге, что Бог будет действовать так, как Он хочет, и иногда проводить тебя через огонь, гордому человеку это не нравится. Он отвергает понимание такого Бога, потому что на самом деле он сам хочет быть Богом, человек. Ему не хочется, чтобы, как он говорит, кто-то надо мной будет править. Но это глупо так говорить, потому что это Бог, Создатель, любящий Бог. Это лучше, если Он будет над тобой править. Потому что ты ничего не видишь. Ты даже на день не можешь себе жизни прибавить или роста прибавить себе на 5 сантиметров. Ты ничего не можешь, ты ничего не знаешь, ты ничего не видишь. Ты не создал этот мир. Твое сердце бьется, но это ты в этом не контролируешь тоже. Вся наша жизнь, она как пар, и поэтому нужно доверять Богу. Ты не Бог, тебе нужно доверять Богу. Но гордый человек, он, нет, он считает, что он, вот, он живет, у него пока здоровье, силы есть, все в жизни у него более-менее хорошо, он начитался каких-то умных книг, он может объяснить там мир с помощью какой-то философии, парировать на ваши вопросы, он гордый, да? И вот для всех нас нам нужна определенная доля смирения, чтобы мы поняли, а кто мы такие, чтобы спорить с Богом? Мы многого не видим, мы многого не понимаем. Мы, да, сказано, Бог одних избрал, других не избрал. Но мы не можем понять все. Мы не можем все понять. Мы знаем, что Бог справедлив, мы можем этому доверять. Почему Бог одних избирает, других не избирает, мы просто не можем этого понять. Как глина не может сказать горшечнику, что ты делаешь. Понимаете, вот мы в таком состоянии, мы иногда думаем, что есть вещи, которые, может быть, никогда мы не сможем понять. Потому что, почему? Потому что Бог, Он настолько велик. Он настолько велик. Тут важно подключать смирение и веру, что Бог благ. И то, как Он действует в моей жизни, это хорошо. Я доверяюсь. Мы глина. Вообще, вся вот эта глина, вся человеческая масса, вот все мы люди, да, мы все грешные. Но слава Богу, что Бог кого-то избирает и спасает. Это мы должны благодарить Богу. Вот за это мы можем благодарить. А почему одних избрал, других не избрал, тут нужно, не надо спорить. Кто мы такие? Мы не можем всего понять. С 22 по 24 стих. Что же, если Бог желает показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Бог над сосудами гнева, Он проявляет милость. Здесь сказано «щадит». То есть мы видим, что Бог, Он не спешит наказать вот те, которые как бы не избраны. Он все равно долготерпит, Он щадит их, Он тоже проявляет к ним милость. И Бог проявлял милость к фараону. В принципе, вот если я ставлю себя на Бога, если бы фараон там мне бы перечил один раз, я бы его сразу стер бы. Да? Но Бог только терпеливо терпел его, да, много, очень долго. Бог долготерпелив был к жителям Содома и Гоморры. Да, он очень долготерпелив был к своему народу, который Бог сказал, если нарушите мой завет, я вас уничтожу. Бог так сказал. Но они 700 лет нарушали завет, да, мы в Ветхом Завете знаем, израильтяне, но Бог 700 лет терпел. 700 лет. То есть он их не сразу уничтожил. Он их мог был уничтожить там в пустыне, когда они сделали золотого тельца, когда Аарон попутешествовал им, а Моисей был на горе. Да? Вас не удивляет, что Бог их оставил? Это милость была. То есть Бог, Он долго терпит. Потом, только потом они ушли в Вавилонский плен. Но это 700 лет долготерпения Божье было. Да? Бог долго терпит. Даже к тем, к этим как бы сосудам гнева, так называемым. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Когда Евангелие, когда Иисус был распят, Бог дал 30 лет для покаяния своего народа. И апостолы проповедовали, покайтесь своим израильтянам, покайтесь. 30 лет он им дал. Только потом римляне пришли и уничтожили. 30 лет у них было время покаяться. Вот этому поколению, которое распяло Сына Божия. Бог дал им 30 лет покаяться. Немногие этим воспользуются. Но Бог, Он видит, Он щадит, Он долготерпит. Вот за это надо благодарить. Они спрашивают, а почему Бог, кто противостоит твоего? Понимать вот эту благость, милость Бога, терпение Его. Или подумайте об этом нацисте, который живет сейчас в Южной Америке, да? Которого там разыскивают, не могут найти, а он обвинен во всех преступлениях там, да, да. И он живет там, ему там может быть 98 лет, да. И человек может подумать поначалу, такой злой человек, и он живет столько лет, да. А на самом деле мы должны понять, Бог дал ему возможность так долго прожить, чтобы покаяться. Бог даже к такому человеку, садисту, он тоже проявляет милость, да. Покаяться, не покаяться, ладно, но Бог дает возможность. Бог щадит вот эти сосуды гнева. То есть за это мы можем благодарить Бога. Вот, но здесь сказано, что Бог являет славу над нами сосудами милосердия, да, над нами избранными. Ну, как это объяснить, вот сосуды гнева, сосуды милосердия, да. Вот Иисус давал такую притчу про пшеницу и про то, как враг пришел и посеял сорняки. И служители пришли к господину и сказали, давай, господин, мы вырвем эти сорняки, но господин жатвы говорит нет, а то вы вырвете хорошую пшеницу. Да? Пусть это будет до дня жатвы, потом мы все соберем и разделим. Пшеницу я к себе возьму, а сорняки все сожжем, да? чтобы не вырвали хорошую пшеницу, чтобы не проведили хорошую пшеницу. Да? И вот Бог долготерпит, чтобы мы, сосуды милосердия, мы все покаялись, пришли к познанию, спасительному познанию Иисуса Христа. Я благодарен, что Бог терпел, когда я был еще неверующий, да, я уверовал в 23 года. Бог терпел, чтобы я уверовал. И вы уверовали тоже, может, кто-то в 30 лет, неважно. Бог терпел, Бог до сих пор терпит, чтобы люди пришли к покаянию и пришли к Божьей славе в конце концов. Вот это мы должны, за это мы должны благодарить Бога. Они спрашивают какие-то трудные вопросы. А почему Бог одних избрал, других нет? Дальше 25 по 28 стих. То есть 25 по 26. Как у Осии говорит, не мой народ назову моим народом, не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. Здесь говорится, пророчество было давно дано про язычников, что мы, язычники, мы не были народом Божьим. Народом Божьим были израильтяне, евреи, да. Но было пророчество сказано, что те, кто не назывались народом Божьим, станут народом Божьим. Мы раньше были невозлюбленные, Бог работал с Израилем, да. Израиль был возлюбленный, Библия четко об этом говорит. Но теперь мы, церковь язычников, называемся возлюбленные. Бог возлюбил нас. И здесь дается пророчество о том, что вот такая вот... Потому что люди во времена Павла, они думали, ну как это так, вот Бог работает, теперь ты говоришь с израильтянами, то есть с язычниками, а как же израильтяне? И Павел им говорит, об этом было предсказано. Никто не должен поколебаться в вере. Бог действительно так работает, Он изливает благодать на язычников. Бог так работает, об этом было предсказано. Все нормально, потому что к язычникам, верующим, христианам в Риме, могли прийти другие люди и сказать, не, вы как бы верующие второго сорта, вы как бы нет. Вот мы настоящие дети Божьи, да, мы потомки Авраама, вот, мы обрезаны и все такое. И Павел не хотел, чтобы люди смущались, Павел хотел сказать, что спасение по вере. И если человек уверовал, какое бы у него прошлое ни было, из какой бы нации он ни был бы, он имеет право звать Ава Отче. Усыновление он получил, равноправное со всеми. Вот это вот радостная весть Евангелия. Какой бы я ни был грешник, или вы не были грешниками, если я покаюсь и с верой приду ко Христу, веря в Его крест, в жертву, Бог прощает меня и делает меня, я был никто, а я становлюсь сыном Бога. И об этом было пророчество, и это здорово. Мы возлюблены теперь, называемся сынами Бога. Это поддержка для всех нас продолжать доверять Богу, каяться, менять свои жизни. Вот это отпадение Израиля и принятие язычников, это было предсказано. Все идет по плану. С 27 по 28 стих. А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивается и скоро решит поправ. Дело решительно совершит Господь на земле. Только относительно малое число израильтян спасется. И Иисус тоже говорил, что путь в жизнь, он узкий. Нас не должно смущать, что в церкви мало людей, или вокруг нас мало верующих, или разделяет наши ценности. Нас не должно это смущать. Иисус предупреждал. Узкий путь, узкие ворота. Это нормально. Бог это предсказывал. И израильтяне, некоторые из них спасутся, но их будет мало. То есть израильтянин во времена Павла, ему не нужно было смотреть, а как же вот у нас первосвященники, а как же у нас вот книжники, они же умные, они не верят в Христа, а почему я должен верить в Христа? Павел предсказывает, что только малое количество будет действительно остатком, истинным остатком Божьим. Нас не должны смущать то, что мы иногда в меньшинстве оказываемся или идем вот этой узкой дорогой, это не должно нас смущать. Так Бог работает. Дальше, с 29 по 30 стих. Нет, 30 не надо, только 29. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были как подобны Гоморре. Это израильтяне при себя, про израильтян было сказано. Если бы Бог допустил им быть огромной нацией, а размножиться, то они бы стали бы как Содом и подобны Гоморре. Да? Мы знаем, что из Вавилонского плена там несколько десятков тысяч пришло. Хотя до этого у них было несколько миллионов населения. Да? Бог специально сделал их маленькими в определенный момент. Потому что это приводило их к смирению. Это приводило их к упованию на Бога. Когда они становились сильными, многочисленными, они начинали поклоняться идолам. Да? И вот если бы Бог не работал так жестко в Израиле, они бы стали как Содом и Гоморра. А Содом и Гоморра, они там все были уничтожены, тогда надо было бы всех уничтожить вообще. И остатков не осталось. Видите? И вот такая мысль, которую мы можем применить для нас. Бог часто в нашей жизни, Он, как бы сказать, Он отрезает куски нашей жизни от нас, чтобы мы были в стесненных обстоятельствах, чтобы мы были в трудностях, чтобы мы были в испытаниях. Бог специально это делает. Почему? И вот тут нужно смирение. Потому что если бы Бог давал бы все, чего мы хотим, хотите примите или нет, мы бы стали как Содом и Гоморра. Мы бы возгордились и сказали, кто такой Бог, я сам по себе. Я вот, смотрите, я это царство выстроил, я вот эту жизнь я выстроил. Понимаете? Мы сейчас не можем себе, я не могу себе представить, что я могу так начать говорить. Вы можете так не представить, да? Но вот это истина. И Бог это видит. Бог видит наши испорченные сердца. Мы думаем, что у нас сердца хорошие. Нет, мы всегда будем преданы идти за Господом, сторониться зла и все такое. Бог видит наши испорченные сердца и знает, что будет, если все эти благословения, о которых мы переживаем, нам дать. Он видит, что это разрушит нас духовно. И очень часто Он ведет нас через эти трудные испытания, лишения для того, чтобы сохранить нас в духовном хорошем здоровье. Вот. И почему в вашей или в моей жизни так трудно? Вот это один из ответов. Но тут надо набраться смирения. Потому что мы считаем, мы хорошие люди, мы не заслуживаем, нам не нужно никаких испытаний. Вот тому надо испытание, вот этому надо испытание, но не мне. Бог, я так тебя люблю, я так люблю твое слово, я так вот служу, помогаю бедным или еще. И вы действительно это делаете, и вам трудно понять, почему Бог такие вещи делает. Но, смотрите, одна из вещей, Бог проводит нас через огонь, через лишения, чтобы сохранить нас. Потому что, когда все хорошо, вы сами знаете, как мы иногда начинаем уже, наша молитва затихает, желание Слова Божьего затихает, когда приходят эти благословения. Да, вы сами знаете, когда все в жизни хорошо, когда огонь, как бы, тогда вы молитесь искренне, ищете Бога, посвящаете, Бог, все тебе отдаю, только возьми меня, да. Вот эти испытания, когда Бог отрезает куски от нашей жизни, когда делает нас слабыми, стесненными, малочисленным образом говоря, это хорошо. Это хорошо. Это любовь Бога тоже. И Он нас об этом не спрашивает, мы потом Его поблагодарим об этом. Сейчас просто праведной верой живет. Аминь. И с 30 по 33. Последний отрывок. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведность, не достиг до закона праведность. Почему? Потому что сказали не в вере, а в деле, в делах закона. Ибо преткнулись об камень преткновения, как написано. Вот, полагая в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. То есть, Евангелие, Иисус, это не совсем так просто. Это вообще камень преткновения. Да? То есть, нужно серьезно к этому отнестись, понять. Вот. Мы вообще... Контекст такой, и Павел говорит о том, что как же израильтяне, да? Вот они ревностные, а как же так получилось, что они как бы отпали от Евангелия, от благодати? Мы говорили о том, что надо быть детем обетования, а не просто по плоти быть потомком от Авраама, да? Об этом Павел говорил. Мы говорили о том, что Бог кого хочет, того и милует. И вот вопрос все-таки встает. Вот, Кость, ты так говоришь, одного избрал, другого не избрал. А вот вопрос встает, а как вот быть в этом обетовании? Как быть детем обетования? Что, от меня ничего не зависит? Нет. Павел возвращается, говорят такие трудные вещи. Он возвращается к простой вере. Вера, вот что от нас требуется. Никто из нас не должен сказать, ну ничего я не могу сделать, может Бог меня не избрал к этому. Нет. Бог каждого призывает поверить в Евангелие. И вот почему израильтяне отпали? Из-за неверия. Из-за того, что они пытались свою самую праведность поставить. Да? А язычники, они проявили веру. И потом, чуть дальше, Павел будет говорить про Израиль. Что сейчас как бы время язычников. Настанет время опять Израиля, когда весь Израиль спасется. Да? Будет дальше говорить. И когда мы читаем эти места, мы думаем, ну, сейчас время язычников. Израильтянин сейчас особенно нет шансов спасаться, вот у него там в будущем будет, а сейчас у него нет. Но не так, там сразу же говорится, если не прибудут в неверие, привьются, потому что Бог силен их привить, то даже сейчас нельзя сказать, что у них времени настало, бесполезно. Нет, если они уверуют, а раз Бог говорит, Он силен их привить, пробуждение можно в Израиле даже сейчас начаться до того еще времени, когда это массовое обращение ко Христу произойдет. То есть смысл в том, что вера, она всегда, она на первом плане. Вот избрание, неизбрание, оно как бы на втором плане. Это уже как бы тайны Божьей суверенной воли, которую мы не всегда понимаем. Но что нам должно быть ясно, это что вера Самое главное. Человек должен верою ответить. И тогда он может знать, что он дитё обетования. Вы знаете, это все равно сложный вопрос по поводу избрания, неизбрания. Я слышал такую картину, один пастор говорил, признавая, что это трудная вещь, он говорил, что вот если небеса, если вы, то есть Царство Божие, если вы вне Царства Божия, на воротах Царства Божия написано, всякий верующий спасется. И вот вы уверовали, вы вошли в Царство Божие и смотрите назад на эти ворота, а там уже изнутри написано, избран от сотворения мира. Да? Но пока вы туда не войдете, вы не можете прочитать это избран. Да? Не знаю, но вот мне немножко помогает вот эта иллюстрация. Всякий верующий спасется. Вот это просто, как войти в это избрание, благословение, быть Детем Божьим. Потому что я спрашивал, вы дитё обетования, это очень важно. Как быть дитём обетования? Всякий верующий спасется. Верующий в него не будет постыжен, здесь сказано. Да? Но когда вы входите туда, в Царство Божие, в обетование Божие, вы можете прочитать и действительно знать. А оказывается, это было от сотворения земли. Бог так задумал, и вы можете благодарить и иметь эту уверенность, дополнительную поддержку, что вы в руках Божьих, и ничто у вас не украдет из... Рук Божий, вы, ваше спасение, вы уверены в своем спасении, в любви. Ничто не разлучит нас с любви Божией. Никакие там ни ангелы, ни глубины, ни начало, ни силы, ничего. Вы имеете эту уверенность. Но Павел здесь, говоря об этих трудных вещах, он сразу говорит о вере. Потому что главная тема послания Римлян – праведный верою жив будет. И поэтому мы должны проявлять веру сами и призывать других к вере. В то же время, понимая, что Бог суверенно работает. Вот это немножко трудно понять. Как-то у человека вроде бы есть выбор. У человека действительно есть выбор. И в то же время на все как бы воля Божия. И как бы тут как бы и никуда не дернешься. Вот Бог как задумал, так оно и будет. Да? Это трудно понять. Но Библия очень четко говорит о суверенной воле Божией. Ее надо правильно принимать, то есть не перегибать палку. С другой стороны, еще яснее Библия говорит о личной вере человека. Человек должен проявить веру. И он, всякий, сказано, всякий, верующий не постыдится. Так что если вы еще не уверены, действительно вы дитя Божие, действительно вы дитя обетования, что вам нужно сделать? Вот, верить в то, что Иисус умер за ваш грех, покаяться, верить, и вы не будете постыжены. Вы получаете оправдание и спасение по благодати Божией. Праведность от веры. Не от дел, а именно от веры, как дар. Всякий. То есть Павел еще будет дальше больше говорить по поводу Израиля и язычников, да, но вот сейчас я хочу просто основную мысль, которую, чтобы мы остались с ней, это то, что первое, две мысли. Первое, то, что Бог не обязан никого спасать, но слава Богу, Он спас меня и вас. И второе, спасение и вера, они идут очень рядом. Божье избрание и вера, они вот так вот вместе. Поэтому лично проявлять веру. Мы иногда мне и вам нужно услышать, вот как Иисус сказал Петру, зачем же ты усомнился? Да? Вот Иисус, Он призывал к вере. Зачем ты усомнился? Да? Вот Иисус призывает нас к вере, к доверию. То, чего мы иногда не понимаем. Вы знаете, в моей жизни есть вещи, которые мне трудно. В вашей жизни есть вещи трудные, из-за которых вам трудно, может быть, духовно. И я думаю, в такие моменты просто Бог говорит, доверяй мне. Есть вещи, которые, когда я даже начинаю думать, у меня вообще кажется, что уже вера разрушается. Я пытаюсь даже о таких вещах стараться не думать, но все равно, читая Библию, мне приходится надо думать. Да? И я не понимаю, да? Но я думаю, что Бог меня и вас, в ваших, каких бы ни было обстоятельств, Он призывает, доверяй мне. Аминь.